Рассказы для выздоравливающих. Человек, у которого были идеи, посвящается Надежде Александровне Теффи. Его звали Колокуций. Он сам сказал мне это. Называю его фамилию для того, чтобы всякий знал, кто такой Колокуций, если Колокуций появится на горизонте. Если появится на горизонте человек с озабоченным выражением лица, маленький, крепкий, худой, черноволосый, с энергичными жестами и бодрым взглядом на будущее, человек в потертом костюме, но имеющий в одном из его карманов ключ к богатству, если он появится, то это и будет Колокуций. Он и ко мне пришел, этот Колокуций, человек с усталым, но энергичным и озабоченным выражением лица, носивший, вероятно, еще недавно глубокий траур по одному из своих родственников и снявший на днях этот траур со всего себя, кроме одного места — ногтей, вид которых доказывал, что обладатель их никак не мог утешиться, потеряв родственника. «Давно собираюсь к вам», — сказал он, — «да все был занят. Я Колокуций. Много слышал о вас как о способном человеке, и поэтому пришел к вам, ибо такой человек должен оценить меня». Он сделал передышку. «Я могу быть вам очень полезен». «Да? Чем?» «А видите ли, я с ног до головы набит различными идеями. Я, так сказать, ящик Пандоры, с той лишь разницей, что содержимое ящика Пандоры были змеи, а я вместилище идей». «Чего же вы хотите? Поделиться с вами? Вдвоем мы сможем завоевать весь мир». «Это идея», — усмехнулся я. Он энергично потер ладони одна о другую. «Видите, первая идея уже дана. Но серьезно, когда вы увидите, что я за человек, вы должны меня прямо с руками оторвать». «От чего?» «Как это так, от чего?» «От чего оторвать? Вы к чему-нибудь прикреплены?» «Увы, теперь нет. Служил в контроле сборов, но ушел, потому что служить где-нибудь мне равносильно, как если бы алмазом резать кисель. И вот теперь я свободен. Пользуйтесь». «Ну, давайте-ка на пробу какую-нибудь идею». «Идею? Пополам, конечно. Слушайте, прежде всего, журнал. Мы должны издавать журнал совершенно нового типа и новых задач. Такого журнала, ручаюсь, вам еще не было и, держу пари, не будет». Были журналы для актеров, для художников, даже для каких-то резчиков по металлу и текстильных рабочих, а такого не было. «Для кого же будет ваш журнал?» Колокуций сложил руки на груди и, глядя на меня в упор, отчеканил. «Журнал специально для потерпевших кораблекрушения». Я вскочил с места. «Ага, вы поражены! Неудивительно ли, что до этого никто до сих пор не додумался? В самом деле, посмотрите-ка, кто больше всего нуждается в своем органе, как не эти заброшенные люди, для которых мой журнал будет другом, советником и помощником? Я думаю завести такие отделы. Легкое чтение. В долгие томительные вечера, когда ветер шумит и свистит между прибрежных скал, а океан поет свою вечную песню, это чтение даст бедняге отдых и успокоение». Затем отдел второй. Практические советы. Как построить себе хижину, как находить съедобные сорта растений, а также способы охоты с животными. Третий отдел. Почтовый ящик. Ответы на читательские вопросы по поводу... Один вопрос перебил я. Где предполагается место пребывания ваших будущих подписчиков? Я полагаю, на необитаемом острове? Он осторожно спросил. Почему именно на необитаемом? Да потому что на обитаемых... Ему ваш журнал не нужен. Он найдет там все. От жилища до журналов. И без вас. Значит, остров необитаемый. Хорошо. Теперь, предположим, человек путешествует на корабле, пока он не потерпел кораблекрушение. Он и думать не будет о вашем журнале, пока этот журнал абсолютно не для него. Теперь, если он потерпел кораблекрушение, как он подпишется на этот журнал? Поймает птицу, привяжет к ней подписной билет и деньги и пустит ее лететь в вашу редакцию? А вдруг она не долетит? Вдруг ее убьют или ограбят любители чужого? Ну, скажем, она долетела по адресу. Как же вы будете рассылать ваш журнал по назначению? «Я уже думал об этом», — сказал с легким беспокойством Колокуций. «Можно соорудить такие маленькие пакет-боты, которые развозили бы...» «Да поймите вы, что если такой пакет-бот пристанет к острову, то самое простое не вручать подписчику вашего журнала, а просто забрать беднягу на борт и привезти в Европу». Калакуций, огорченный, долго молчал. «Пожалуй, вы и правы. Но да ведь я вам сказал идею этого журнала, к примеру. Математически она все-таки хороша и проста, вот только практически...» Он согнал со своего лица задумчивость, встрепенулся и бодро сказал: «Хотите, я вам скажу настоящую идею? Я долго ее вынашивал и обдумывал так, что, как говорится, комар носу не подточит. Конечно, я надеюсь на вашу порядочность. Если мы, скажем, в условиях не сойдемся, то вы даете мне слово, что не воспользуетесь моей идеей без меня». «Даю, конечно, даю». «Вы задавали себе вопрос, почему наши извозчики бедствуют?» «Очень просто. Их разоряет лошадь. Ее нужно сначала приобрести, потом кормить, иметь для нее конюшню, подковывать и тратиться на ремонт сбруи. А кнуть я уж не говорю. Что же делаю я? Лошадь к черту! Оглобли к черту! Просто я приделаю впереди большое колесо, педали для ног извозчика, как на велосипеде, и мой извозчик начинает, ничтоже сумнявшийся, ездить без лошади, овса и сбруи. А кнуть я уже и не говорю». «Позвольте», — подумав, возразил я, — «о кнуте вы уже и не говорите. При наличности двух седаков общий вес будет пудов 16-17. Одному человеку не сдвинуть этого, хоть вы приделаете 10 колес». «Я уже думал об этом. Если даже это и так, оно не важно. Важен принцип. Математически он прост и осуществим. А движение, если извозчиковы ноги не годятся, ведь можно сделать и механический двигатель». «Паром там или электричеством?» «Да, да», — подхватил я. «Поставить бензиновый двигатель и конец». «Ну, конечно», — радостно согласился Калакуций. «Вот вы меня и поняли. А для управления приделать руль?» «Ну да, верно». «А двигатель сделать посильнее, да и устроить экипаж на 4 пассажиров?» «Да, ей-богу. И тогда...» Я злорадно помедлил. «И тогда вы будете иметь обыкновенный автомобиль, изобретенный несколько лет тому назад, и который вы можете видеть на улицах в числе нескольких тысяч экземпляров». Если бы кто-нибудь хотел видеть человека, раздавленного в лепешку, ему нужно было бы посмотреть на Калакуция. Свесив голову, он тяжело дышал. Лицо его было изброждено страдальческими морщинами, как у человека, который неожиданно увидел свою заветную мечту разрушенной и втоптанной в грязь. Он вздыхал и вертел головой. Он чуть не плакал. «А ведь как было математически просто!» — скорбно сказал он. Я спросил его: «Больше у вас ничего нет?» «Ах, конечно же, есть. Я сверху донесу, как колбаса набит разными идеями. У вас есть издатель?» «Есть». «Не купите ли вы в компании с ним у меня одну книжку? Можно хорошо нажиться». «Какую книжку?» «Мою, стихи. Я издал месяц тому назад книжку, ухлопал на нее все денежки, а так как у меня нет охоты возиться с ней, то я бы уступил ее за полцены, около 10 000 книжек».
«Что вы? Когда же стихи печатались в таком количестве?»
«Почему же? Тут уж, наверное, мой способ математически прост и осуществим. Я рассчитывал так: чем больше я напечатаю книжек, тем больше можно заработать».
«А если книжка не пойдет?»
«Почему же ей не пойти? Слава богу, стихи кажутся хорошие. Повторяю, мой расчет математически прост. За один месяц я продал 200 книг. Значит, год я продам, или вы продадите 2400, а в 4 года и 2 месяца все до последней книжечки».
Я встал с кресла. «Довольно. Еще 2 слова, и мы закончим наш разговор. Я вам приведу другой расчет. Он также математически прост и осуществим. Если человек в 2 минуты съедает одну котлету, то в час он, значит, съест 30 котлет, а в рабочий 8-часовой день 240 котлет? Отвечайте, черт возьми!»
«Почему вы это говорите?» — растерялся Калакуций.
«Потому что можно съесть 2 котлеты, можно купить 200 книжек, но не больше. Слышите вы, не больше!»
«Однако же, раз 200 покупателей нашлось, почему же не найтись еще нескольким тысячам?»
«Почему? Да потому что нет такой самой скверной, самой ледащей книжонки, которая бы не продалась в этом фатальном количестве — 200 экземпляров. Это издательское правило. Кто эти 200 покупателей, 200 чудаков, неизвестно. Их никто не видал. Брюнеты они, блондины или рыжие, бородатые или бритые, бог весть. Их никто не знает. Я бы дорого дал, чтобы лично взглянуть хоть на одного из этой таинственной секты 200. Чем они занимаются? Домовладельцы ли, антрепренеры, библиотекари или конокрады? Это неузнано и, вероятно, никогда не узнается. Но они неуклонно продолжают свое нелепое дело, эти 200 безумцев, и своими деяниями сбивают с толку таких простаков, как вы.
Колокуций выслушал меня, встал, стер ладонью пот со лба и сказал: «В таком случае я у вас попрошу маленького одолжения. Мне нужно немножко денег, так рублей 50 для одного дела. Через 2 недели я вам отдам хоть 100». Он был бледен и худ от голода. Призадумавшись немного, я кивнул головой и предложил этому человеку, набитому с ног до головы идеями, свою идею. «Знаете что? Я вам не дам 50 рублей с условием получения обратно 100. А я предложу вам 10 рублей, но зато без всякого возврата». Очевидно, он нашел мою идею математически простой и легко осуществимой, потому что взял золотую монету и ушел. Я думаю, что ушел он от меня довольный мною. Человеку, потерпевшему кораблекрушение, так приятно встретить на необитаемом острове другого человека».